Аллилуйя. Слава Богу. Наш Бог благ. Мы любим друг друга, и Бог любит нас, и Бог любит, что мы любим друг друга. И Бог приближается, и без этого Царство Божье, оно, к сожалению, может потерять очень многих, только из-за того, что они либо недостаточно любят друг друга, либо неправильно любят друг друга. Но Бог грядет, и никто его не остановит. Аминь. Поэтому осанна ему, гряди грядущий, и мы ожидаем его. Кто ожидает его? Все ожидаем его. Слава Богу. Я тоже ожидаю его. Израиль тоже его ожидал в свое время. И накануне Пасхи, когда приближалась Пасха, Иисус направился в Иерусалим. Вы знаете эту историю. Он сказал ученикам своим, чтобы привели ему ослика. И он сел на этого ослика и поехал в Иерусалим. Это целая история про этого ослика. Я не буду о нем сегодня проповедовать. Ну, кое-что мы уже говорили, но очень много откровений про этого ослика говорить. Но я хочу сегодня поговорить немножко о другом. О том, как Иисус входил в Иерусалим. И проповедь моя называется сегодня «Осанна сыну Давидову». Это кричал Израиль. Они кричали «Осанна сыну Давидову». Они тоже ожидали Мессию, как и мы сегодня ожидаем. И мы сегодня тоже должны говорить ему «Осанна сыну Давидову». Но говорить мы должны это с пониманием и искренне, чтобы это не были только лишь слова, но чтобы это было от чистого сердца. Что такое осанна? Осанна – это еврейское слово, которое означает «спаси, мы молим». «Спаси, мы молим». И это в Израиле, это было торжественное молитвенное восклицание. Это была образная такая краткая молитва. Да, вот одно слово, а это уже молитва. Израильтянин мог сказать «Осанна», и это уже была молитва. Это была уже молитва, он говорил этими словами «Спаси, я молю тебя». Молю о спасении. И вот это был такой хвалебный возглас. Он не говорился в трауре «Мне плохо, спаси меня», да? Он говорился «Осанна» с воскликом. «Осанна, спаси меня, царь, спаси меня, Бог». Это был крик, который выражал ожидание спасения и желание спасения. И в Евангелии от Матфея, 20 главе, 17 по 19 стих, мы начнем читать. И пусть Бог благословит нас сегодня познанием премудрости Божией. И все, что Он хочет сказать в наше сердце сегодня, пусть это Дух Святой, Он вложит в наше сердце и подкрепит это все нашей верой. Благослови нас, Господь, этим познанием. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, 20 глава, с 17 по 19 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». То есть Он говорит своим ученикам, они приводят ему ослика, он едет в Иерусалим и говорит, что ему предстоит претерпеть. Он знает, что его ждет в Иерусалиме. Он знает этот путь. Он знает вот эту скорбь и боль, которую ему предстоит пройти. Он знает, ради чего он это делает. И вот он входит в Иерусалим, этот торжественный вход, и люди встречают его. И мы читаем в 21 главе Матфея 9 стих, написано, что народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна в вышних!» Народ кричал и ликовал. Они под ноги стелили ветви дерев, пальмовые ветви. Они под ноги бросали свои одежды. Постелить под ноги одежду или ветви дерев – это означало, что ты признаешь человека, который приходит, ты признаешь его своим царем, своим повелителем. Ты себя перед ним полностью смиряешь. Ты показываешь ему полное свое уважение и доверие. Сегодня политические лидеры, да, приезжает самолет, и к трапу самолета стелят ковер. Ну, как бы в знак, не потому, что боятся туфли запачкать, президент какой-то, да? Ну, стелят ковер. Казалось бы, зачем? Ну, это в знак признательности, почтения и уважения. Но вы знаете, что кроется за этим почтением и уважением в каждом государстве, каждого правителя. Я не буду говорить о политике. Вы сами прекрасно все знаете. Они стелят ковер, но по сути они готовы за власть, за деньги, что угодно, какие угодно договора и подлые эти штучки делать свои. Но это политика. Не нам туда лезть, пусть Бог разбирается. Мы благословляем наше правительство, чтобы они приобрели мудрость, так? Но народ Израиля, они также стелили вот эти, образно говоря, ковры, они стелили свои одежды, выражая свое почтение, выражая свое уважение и свое смирение перед этим человеком, перед Иисусом Христом. И они кричали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий, осанна в вышних». То есть осанна в вышних – это обращение было к высшей духовной власти, то есть к Богу. Осанна вышних. То есть мы ожидаем спасения, мы ожидаем милость Божью, мы молим о спасении и обращаемся в небеса. Осанна вышних. И каждая истина, верующее сердце сегодня, оно должно взывать к Богу: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». Каждое верующее сердце, и в наши дни, в которых почти нету границы, как между «осанна» и «распни». И вот эта граница, она сегодня практически теряется. Почему вот это ликование было? Почему были, постилались эти одежды, ветви? Почему? Потому что иудеи надеялись, что Он, Иисус, как новый и яркий политический лидер, освободит их наконец-то от вот этого невыносимого римского рабства, от римской оккупации. Почему слезы радости и эти одежды? Они искренне радовались, они ждали спасения от этого рабства. И вот эти слезы радости, почему они... И постилание вот этого всего. Потому что они хотели, чтобы он восстановил утраченную независимость Израиля. Чтобы он восстановил вот это, эту, так сказать, державность Израиля. Израиль знал силу своего Бога. Израиль знал, какую силу и защиту, какую проявлял Бог по отношению к своему народу. Это было маленькое, но могущественная держава. Все народы, они ненавидели Израиль. Они собирали огромные войска, чтобы уничтожить Израиль. Еще во времена, в те времена, и во времена Авраама и Моисея. всегда было направлено на уничтожение Божьего народа, силы. И на протяжении всей истории малым количеством Израиль побеждал огромнейшие тысячные войска, только потому что Бог был с ними. И весь мир знал, и все равно они были порабощаемы, то Персия, то эти другие народы порабощали Израиль. И здесь было порабощение от римлян. Рим поработил Израиль, и они встречали Иисуса Христа как своего освободителя. Они надеялись на могущественную ту силу, и они кричали «Осанна сыну Давидову», потому что они хорошо знали Писание, они хорошо знали, что из колена Иуды придет Мессия, придет спасение. Они хорошо знали, что и Давид был также из этого колена, и от Давида должно прийти спасение. И все, почему это происходило, почему вот эта осанна была, почему весь город, он судорожно пришел в движение, когда Иисус ходил. Целая демонстрация. Почему? Все да потому, что они встречали его, как царя земного. И вот что им надо было в тот момент, когда они его встречали и кричали, им нужен был земной царь. Как приходят цари? Неужели Иисус не мог найти себе какого-то арабского скакуна, взять какое-то копье там или меч и войти в Иерусалим как царь? Иисус знал их сердца, и Он уже приготовился, чтобы показать им себя смиренного перед Отцом. Он не сел ни на какого скакуна, он взял маленького ослика. Они не заметили это смирение. Они кричали «Осанна царю!», ожидая, что сейчас Иисус покажет всем этим римлянам. А он, что он? Вошел в Иерусалим, побыл там чуть-чуть, и потом вышел за стены Иерусалима и начал молиться. Его молитва в Евангелии Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И вы не захотели». Какое же неудобное Божье Слово. Понимаете? Очень неудобное. Пророки приходили и приносили Слово от Бога. Нет, не то. Давайте побьем их. И Иисус говорит, сколько раз я посылал вам пророков таких. И сам прихожу к вам. Уже сам прихожу к вам. И он знает, что его ждет дальше. Он знает, какая будет пятница, какая будет суббота, воскресенье. Он знает все это. Какие страдания и муки ему надо пройти. И он входит в этот тесными вратами, в этот пророкоубийственный город. Он входит смиренно, сидя на ослике, и он знает, что руки, которые сегодня держат эти ветви, эти цветы, одежды постилают, он знает, что эти руки завтра с ненавистью будут сжимать камень. Понимаете? И он идет. Ладно, пророки, они были покорны Слову Божьему и шли, чтобы исполнить Слово Божье. Не знали, что их ждет. Надеялись, что они придут, скажут Слово Божье, и что-то изменится в Израиле. А Иисус идет и знает, что его там ждет. И он смиренно идет. И глаза этих людей, они хранят вот эту улыбку, радость у них в глазах. И через несколько дней у них зажгутся ихние глаза ненавистью и злобой и нальются кровью. Я хочу, чтобы вы знали, как правило, как запомнили, что ничто так не ожесточает человека, как разочарованная земная надежда. Ничто так не ожесточает человека, как разочарованная земная надежда. Из-за того, что не сбываются земные надежды, родители предают детей, дети родителей, муж предает жену, жена мужа, брат восстает на брата, друзья, закадычные друзья детства становятся врагами из-за какие-то деньги или власть, они готовы убить друг друга или заказать убийство друг на друга. Из-за того, что земные надежды разрушены. Жених надеется, что его невеста будет такой-то, какой он хочет. Невеста надеется, что жених станет мужем и будет таким, как она хочет. Вот почему так легко Осанна сменилась на «распни его». Были разрушены эти земные надежды. Но для фарисеев, которые знали истину, которые держались за свою власть, которые были коррумпированы, которые были алчны. Для них он уже сегодня был в хвале. Его прославляли. И вот смотрят вот эти алчные властелины государства на все это. Он был вне ихнего закона. Он, который был сама жизнь, по их мнению, должен был лишиться жизни. Какая политическая вот эта обработка, пропаганда велась в Израиле? Не надо телевизоров, не надо интернетов. По ихнему мнению, он не имел права на жизнь. Ихние сердца, они были полны ненависти. И ихние руки, видя все это, уже готовили гвозди. Иоанна, 12 глава, 19 стих. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Понимаете, фарисеи не успевают. Они не успевают переубеждать народ. Иисус собирал тысячи. А они своих вот этих вот агентов рассылали, и эти агенты не успевали проводить эту пропаганду. Они не успевали опережать Иисуса. Но я хочу сказать, что все события, которые были и в Ветхом Завете, которые даны нам прообразы, и те события, которые были и во времена Иисуса, и вот в это время, о котором мы сейчас говорим, в этом всем есть очень большой духовный смысл, который мы должны сегодня видеть. Не просто знать это как историю тех событий, которые были. Мы должны в этом увидеть себя. Разочарование, оно настигает каждого, кто от Иисуса Христа ожидает только земной победы. Послушайте меня. Кто от Иисуса Христа ожидает только земных побед, его ожидает разочарование. Я не хочу сказать, что Бог бездействует, нет. Но Бог хочет, чтобы ты кричал «Осанна сыну Давидому», не просто слова, чтобы это были пустые слова, чтобы ты говорил это от искреннего сердца, чтобы ты действительно этого жаждал. чтобы ты действительно готовил себя к приходу Иисуса Христа. Легко сказать, мы ожидаем тебя, осанна тебе, царь. Но трудно быть приготовленным для этого момента. И вход Божий в Иерусалим, вход Господень в Иерусалим, это было нечто иное, как шествие жертвы на заклание. Он шел на заклание в итоге. И он шел с шествием, с восклицаниями «Осанна сыну Давидову!» И через несколько дней распни его. Сегодня многие люди, верующие люди, они кричат, они говорят, мы ждем тебя, Господь, гряди, осанна сыну Давидову. А подсознание где-то, в глубине сердца, они держат камень в руке. Нам надо каждому заглянуть в свое сердце, верен ли ты? Верен ли ты своим словам? Не являешься ты двуличным лицемером? Потому что говорить одно, а держать камень, кричать «Осанна!», а в сознании «распни» – это двуличие. Это двуличие. Когда человек, он говорит, я тут, а сам не тут. Я буду исполнителем, а сам только говорит, что он будет исполнителем. Этим мы распинаем Иисуса Христа. Бог ненавидит лицемеров. Бог ненавидит двуличных. Он их отвергает и даже не говорит им, покайся, грешник. Покажите мне, что произошло с Иудой, когда он предал Иисуса Христа. И что произошло с Петром, когда он тоже предал Иисуса Христа. Бог знал сердце Иуды, он знал сердце Петра. Да, Петр предал по незнанию своему, но он был искренен. А Иуда держал в руке камень в виде 33 серебряников. Сегодня таких людей, верующих людей, их очень много. Они скрытно живут своей двуличной жизнью. Потому что если человек явно будет жить двуличной жизнью, ну, естественно, его сразу же поругают, там, обличат, будут говорить, делать замечания или еще что-то, да? Поэтому человек, он знает настроение своих братьев, сестер, он знает настроение пастыря, он знает, как пастырь отнесется к его двуличию, и они завуалировали свое двуличие. Мы здесь, мы с вами. Ты мой пастырь, ты моя пастырь. Ненавидит Бог двуличных. Поэтому, когда ты кричишь «Осанна Давиду, сыну Давидову», когда ты кричишь «Я гряди грядущий, я ожидаю тебя», когда ты восклицаешь это, загляни сначала в свое сердце. Подумай, что стоит за твоим возгласом «Осанна». И Иисус ходит в Иерусалим, как жертва на заклание. И Иоанна, 12 главе, 23 стих, написано. Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Вы понимаете, Иисус видит себя в страдании, что сейчас начнется, его арестуют и начнут его сейчас избивать, что сейчас на него будет возложено наказание мира, что то, что он выдержит, то, что ему предстоит выдержать, это невозможно. Он это все знает. И он говорит, пришло время прославиться. Вы понимаете, как, на какую славу Иисус говорил, о какой славе? И прославление Его, оно было ради того, чтобы ты сегодня сидел здесь, в церкви. И не только сидел, но чтобы ты принимал Его Слово, был верным церкви, ради чего умер Иисус. И не был открытой дверью, как лицемер и двуличный, для той церкви, которую ты считаешь своей. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Но это прославление, оно будет не через блеск вот этой земной славы, о котором думал народ. Прославление будет через смерть, через страдания. И человеческая душа – это как образ вот этих улиц Иерусалима, по которым шел Иисус. Человеческая внутренность, человеческая душа. И в каждую душу, которая призывает Иисуса своим Господом и Спасителем, а мы все это сделали однажды. В такую душу невидимо входит Господь. На маленьком ослике, смиренный. И что он услышит в своей душе? Услышит ли он осану Давидову, сыну Давидову? Или он услышит однажды, распни его? Я не говорю, что ты открытым текстом скажешь, распни Иисуса Христа. Нет, никто из нас этого не скажет. Но своей верой, своими делами, своими поступками, своим отношением. Что будет произрастать в наше сердце? Вот эти ветви или тернии? Терновые шипы греха. Мало того, что этот терновый венок, он был одет на голову Иисуса Христа. По этому венку еще били палками. Ты можешь сказать, я не одевал этот венок на его голову. Но ты просто иногда там кидал камень в этот венок или палкой бил по венку. Что придает нашей душе вот эту, в нашей жизни вот эту подлинность? Что придает красоту? Что придает нашей жизни вот эту глубину Божью? Неужели твой счет в банке? Или твоя слава? Или вес в обществе? Что придает твоей душе вот эту подлинность? Может, новый какой-то автомобиль или хорошая квартира или дом, или это вилла с яхтой. Подлинность и полноту дарит душе вера. Вера, покаяние, благодать, любовь. Кротость, смирение – вот что украшает нашу душу. Это наши, все вот эти качества, это наши ветви, это наши одежды, которые мы стелим перед Иисусом Христом. Вот это наша жизнь. Что такое человеческая жизнь? Один, ну, не то чтобы мудрец, но один человек сказал, жизнь – это бессмысленный отрезок времени между роддомом и моргом. Понимаете? Это бессмысленный отрезок времени между роддомом и моргом. Когда нет в этой жизни Иисуса Христа. Поэтому наша жизнь – это такое пространство, где происходит встреча, должна произойти встреча и знакомство человека и Бога. Иначе это просто промежуток времени между моргом и между роддомом и моргом. Поэтому Господь предлагает каждому человеку и каждому из нас великую цель. Он предлагает каждому из нас Царство Небесное. И апостол Петр в своем послании, во втором послании Петра, 3 глава, 13 стих, он говорит, пишет церкви и говорит нам сегодня: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». На старой земле, в которой мы сейчас живем, правда не обитает. Здесь ложь и обман. Здесь ложь и обман. Но есть одно только лишь место, где обитает правда. Это Церковь Божья. Это Церковь, за которую Иисус пролил свою кровь и отдал свою жизнь, чтобы было место, пройдя через которое ты приобретаешь то, о чем говорил Петр. То новое небо и ту новую землю, и то место, где обитает правда. И нету другой правды, как только Иисус. Он есть истина, Он есть жизнь, и Он есть путь. Что такое человек? Само слово «человек» — «чело» и «век». Да? Оно указывает на достоинство человека, то есть на наивысшее назначение человека, на его устремление к вечности, к Богу. То есть «чело» – это лоб, да? Это та высшая точка вот этого изобретения. Наивысшая точка, которая всегда сверху. И «век» – это... это не только 100 лет. Век – это образ вечности. И вот твой разум, который у тебя в челе, в твоем лбу, может быть, он даже если твердый очень, но там все равно что-то заложено. Это должно стремиться и направлять тебя. А дьяволу очень хочется, чтобы такие вот базовые глубины, духовные глубины, такие понятия, как церковь, семья, такие понятия, как любовь, вообще понимание, что, кто такой Бог, что такое добро. Дьяволу хочется, чтобы это все стало для современного человека просто пустым звуком. Ну, говори. Еще раз говорю, я, наверное, уже надоел вам с этой фразой. Слова ничего не стоят. И этого хочет дьявол от каждого верующего в Иисуса Христа. Ему даже приятно, что из твоих уст прозвучат слова «Осана сыну Давидову». Только бы не было понимания. Только не было бы вот этого искренности. Только не было бы вот этого осана. Уста пусть говорят. Вот что дьявол хочет. Он хочет, чтобы вместо вот этих ценностей, осана, в твоей жизни появились другие ценности, которые называются распни. Жизненный успех любой ценой, слава, власть, стремление к финансам, насмешка над святостью, насмешка над церковью, насмешка над верующими, бесконечная погоня за удовольствиями во всех видах. Человечество, оно как будто страдает вот этой наследственной болезнью, такое впечатление. Особенно, и чем больше вот эти поколения, чем молодежь, тем они больше заражаются. Мы иногда, я уже, как, по-моему, говорил этот пример, мы иногда едем на работу, и у нас возле работы там есть и школа, и гимназия. И как раз в то время, когда школьники идут на работу, на учебу, выходят с трамваев, с автобуса, и просто иногда пропускаешь их, пропускаешь, уже на работу опаздываешь, а они идут. И они идут, они не видят, что стоят машина. Они идут в своих телефонах, полусонные, глаза уже на закате, они уже как бы спят, вернее, еще спят, а может, уже спят, не знаю. И идут в своих телефонах, как зомби. Потом они вырастают. Ихними ценностями становится авторитет в классе, в обществе. Потому что если ты не попал в эту элитную компашку, тебя будут ненавидеть в школе, тебя будут уничтожать, унижать тебя будут. Поэтому каждый школьник, он начнет рано или поздно тянуться к этой компании. А какой путь попасть в эту компанию? Сигаретка сначала, легкий наркотик или еще что-то, алкоголь, может быть, дискотека какая-то. И дети, когда подрастают, люди даже не замечают, как они становятся вот такими взрослыми, в кавычках взрослыми, извращенными. Их уже не затащишь к Богу. Вот почему благословенные дети, которые знают Бога, с самого детства знают Бога. Да, поэтому человечество, оно заражается вот этой заразой, наследственной этой болезнью. А главное свидетельство нашей веры – это что? Это любовь. Любовь к Богу и к ближнему своему. И верующий человек – это свидетель Бога на земле. Не спутайте свидетели Иеговы. Ни в коем случае. Но каждый верующий – это свидетель Бога на земле. Это отображение Его славы. И он призван иметь вот эту благодарящую, вот эту детскую душу. Потому что, когда мы очень взрослые, мы очень умными становимся. А должна у нас быть детская душа, открытая и искренняя. И это, вот эта искренность, она должна и сопровождаться вот этим возгласом. Благословен грядущий во имя Господне, Осана сыну Давидову. Искренне. Кругом ликование, восклицание. А Иисус идет через все это. Куда Он идет? Куда Он идет по этим пальмовым ветвями и одеждой, поэтому через это уважение, через это почтение перед Ним, куда Он идет? Он идет к Голгофе, на смерть. И Ему нужно это пройти, этот путь. Пройти этот путь для нас и пройти этот путь за нас. Потому что он знает, что человеку это невозможно. То страдание и то, что прошел Иисус, человеку это невозможно выдержать. Поэтому он идет вместо нас, за нас и ради нас. И он не сошел со креста, но через крест и смерть он прошел к своему воскресению в итоге. Понимаете? Поэтому каждый из нас, и это такой жизненный закон, закон жизни, что каждый из нас когда-то должен пройти по пути Христа. Путь Христа, он должен стать твоим путем, по которому ты должен пройти. Не прошел по пути Христа, значит, в твоем сердце распни его. Но если ты пройдешь по пути Христа, ты не сможешь не сказать «Осанна сыну Давидову». И никто из нас, и я имею в виду из тех, кто принял Иисуса Христа, никто не избежит своей Голгофы. Никому это не удастся обойти, это место. Ты не совоскреснешь со Христом, если ты с Ним и не распнешь себя. Но за этой Голгофой, и в этом весь смысл, и все наше упование, и вся наша надежда, за этой Голгофой будет что? Будет Пасха. И сегодня, когда ты осознаешь путь Христа, то я хочу тебя ободрить, что в следующее воскресенье будет Пасха. И весь Божий народ скажет «Аминь».